Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь Святого Православия.
Здравствуйте, дорогие радонежцы, братья и сестры! Всем, кто сейчас нас слушает, крепкого здоровья, милости Божией и вам, и вашим семьям. Закаляемся, бережем себя и всех своих близких, и самое главное, молимся Богу, чтобы все болезни и напасти нас не задели. Мы сейчас в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Вы можете позвонить нам. Наш телефон 959-5939, код Москвы 495. Звонить 8-495-959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Сегодня 29 октября. По новому стилю православная церковь вспоминает преподобную Кассию. Эта святая не во всех святцах указана, но тем более мне очень хочется немножечко рассказать о ней. В старых святцах написано «Преподобная иконописица Кассия». Да, она была православной поэтессой и жила в IX веке. В знатной византийской семье она родилась и сочетала в себе высокий ум, прекрасное образование, тонкую красоту. Императрица Ефросиния, в числе других красивейших и образованных девушек Византии, избрала Кассию в невесты своему сыну Феофилу. И когда девицы были приведены к наследнику престола, он первоначально остановил свой выбор на Кассии и хотел было отдать ей золотое яблоко, что являлось знаком его решения. Подойдя к прекрасной Кассии, Феофил, испытывая ее, сказал: «От женщины произошло все зло». Кассия быстро и смело возразила: «Нет, от жены произошло все лучшее». Феофил счел этот ответ дерзким и отдал золотое яблоко Феодоре, которая тоже была очень достойной, потому что, став императрицей, была защитницей иконопочитания и мудрой государственной деятельницей. Тогда был блестящий век Византии, и девицы были достойно воспитаны, образованы. Кассия после выбора Феофила Феодоры пережила очень тяжело эту драму, но приняла мудрое решение и решила сохранить девство. Она приняла монашество и, будучи богатой, построила свой монастырь и со временем стала игуменьей. Избрала, как евангельская Мария, благую часть, став невестой Христовой. всю оставшуюся жизнь, а прожила она очень долго, святая Кассия провела в монастыре в молитве, в созерцании и составлении литургических и поэтических творений. Преподобная Кассия является единственной женщиной, гимнография которой вошла в богослужебный корпус православной церкви. В богослужении и по сей день используются творения преподобной поэтессы Кассии. Стихира Августу, единоначальствующему и на земле, и рождественская стихира, в переводе с греческого, по сей день воспеваются в нашей русской православной церкви. Количество составленных ею стихир доходит до 25, а в поэтических, небогослужебных ее произведениях говорится о благодати Божией, о счастье, о красоте, о величии и высоте монашеского подвига. Память преподобной Кассии празднуется вот сегодня, 29 октября, по новому стилю, и 20 сентября. Я напомнила вам, дорогие братья и сестры, об этой святой, потому что ее в основном почитают в греческой православной церкви, а в России она не всегда упоминается в наших календарях. Святая преподобная Кассия, моли Христа Бога о нас грешных. Вот ее творчество, я считаю, достойно того, чтобы мы знали о ней. В творчестве вообще человек, если он не воспевает грех, подобен Творцу. И Россия, наше русское классическое искусство, дало много прекрасных образцов, воспитывающих душу для добра, красоты, величия, подвига. Вот недавно мы отметили, не так широко, как хотелось бы, но вот видите, ограничения из-за вирусов, но все равно отметили 150-летие великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, Нобелевского лауреата. Его описание природы, его женские образы, его роман «Жизнь Арсеньева» пронизаны любовью к России и к Богу. И надо все-таки полагать, что нынешние наши здравствующие современники, служители искусства, художники, писатели, композиторы продолжают эту традицию наших классиков. Вот сегодня день рождения друга нашей радиостанции, заслуженного деятеля искусства Российской Федерации, композитора, профессора, действительного члена Академии русской словесности и изящных искусств имени Державина Юрия Александровича Дунаева. Он написал прекрасные монументальные произведения на стихи наших классиков Ломоносова, Державина, оратории, концерты, симфонии, произведения фортепианные, вокальные – все они также служат Богу и России. Юрий Александрович Дунаев является многолетним слушателем нашей радиостанции «Радонеж». И мы сердечно поздравляем его с днем рождения, желаем здоровья, творчества, успехов, многое-многое благое лето. И поздравляем его с получением медали Михаила Васильевича Ломоносова. Он заслужил эту медаль, потому что у него прекрасный, совершенно прекрасный хоровой цикл на стихи Михаила Васильевича Ломоносова. А теперь мы продолжаем нашу передачу с нашим гостем из Владимирской митрополии, из богоспасаемого великорусского села Санино, где находится дивный храм во имя Черниговско-Гефсиманской иконы Матери Божией. Это диакон Максим Мещеряков. Отец Максим, добрый вечер. Благодарю вас, что вы приехали издалека.
Добрый вечер, уважаемая Нина Васильевна, дорогие наши радиослушатели, благодать и милость Господня да пребудет со всеми нами.
Спаси Господи. Вот, отец Максим, вы уже однажды были у нас в эфире, правда, вы были в большой компании, с вами был такой деятель православный молодой. И вот после этой передачи мы получили много отзывов, я лично получила. Вот даже из Псковской области. Вот, и в прежней передаче мы не успели поговорить о вас лично, о вашей семье, потому что в основном говорили о селе Санино, о вашем храме, о службе, праздниках. Ну вот сегодня, может быть, ну в память дорогого отца Дмитрия Смирнова. 9 дней ему, кстати, сегодня.
Царство небесное, да.
Мы поговорим с вами о семье, о воспитании, о проблемах, о молодежи, потому что вы сами очень молоды. Перед вами еще столько задач и планов. У вас все впереди. А время нынче, видите, как стремительно меняется. Весь мир меняется. А вот незыблемой остается, по-моему, только церковь. А семья – это малая церковь. И вот неправославные семьи тоже меняются, к сожалению, иногда в худшую сторону, к сожалению, потому что там всякое блудное сожительство, стяжание мирских благ и прочее, прочее. Но ведь православная семья должна крепко стоять на основах веры и верности. И вот я попрошу вас рассказать о себе, о ваших родителях, наставниках. Вот вы рассказывали на телевидении, да, как вы познакомились со своей супругой в монастыре, не где-нибудь. И вы рассказывали, да, как вы служили в легендарной шестой роте, да?
Нет, я ВДВ. Немножко вас поправлю.
Да.
Я служил не в самой шестой роте, я служил в том полку и в том батальоне, в котором служила эта рота.
Ну, вы моложе намного, конечно.
Где память о них хранится и будет храниться вечно.
Да. Герои наши.
Находясь, конечно, в рядах вооруженных сил, я и не мечтал о том, что я встречу там именно свою судьбу. И что именно находясь в армии. Дело в том, что я имею двух родных сестер, которые находятся в Спасо-Лизарском монастыре.
Монахини?
Да, монахини.
О, это у вас такая семья, да?
Да. К сожалению, бабушка представилась. Она была схимонахиней, тоже там в Спасо-Лизарском монастыре. Царство Небесное, как раз в 2013 году.
Но матушка Елизавета еще жива была?
Матушка Елизавета оставила в моей душе неизгладимый след, потому что я ее знал еще, можно сказать, ребенком. Потому что
как ребенком?
И она к нам в гости приезжала.
Она была учительницей литературы, по-моему, да?
Да, да. Но она, уже будучи игуменей, приезжала к нам. Тогда как раз восстанавливался монастырь, и мои сестры туда направили свои стопы.
Молодыми?
Ну,
юными?
Да, да, там от 20 до 25 лет.
Родители благословили, была.
Да? Да, родители благословили, родители с удовольствием отнеслись к такой инициативе своих дочерей.
Они и сейчас находятся там?
Да.
Угу. А вы попали в ВДВ по собственному желанию или вас просто направили, увидев, что вы такой богатырь?
Я честно скажу, не слукавлю, когда в 2000 году мне попал, или в 2001, я уже не помню когда, но мне попал в руки журнал, в котором описывался подвиг 6-й роты. И вот у меня была такая мысль, что я хочу служить там, где служили они. И на удивление, при распределении я попадаю именно в тот полк, где служила эта легендарная рота.
Удивительно.
Да, Божья воля, конечно, она ведет людей с детства и ведет целенаправленно, подталкивая, указывая дорогу.
А в армии вам не мешали исповедовать православную веру?
В армии мне, можно сказать, даже шли навстречу.
О, как хорошо.
У меня был командир роты мусульманин.
Мусульманин?
Мусульманин, татарин. Очень такой добрый человек. И когда он узнал, что я верую, и что я хочу там в храм пойти, куда-то там, именно поисповедоваться, причаститься. Он, когда это узнал, он стал относиться ко мне с еще большим уважением. И он говорил такие слова: «Мещеряков, ты, конечно, понимаешь, что я мусульманин, но я уважаю вас, верующих. Уважаю, потому что вы не пустые люди». И поэтому, говорит, когда ты идешь в храм, ты можешь брать с собой кого угодно, сослуживцев, кто пойдет.
И с вами шли?
Я всех отпущу. Да, и со мной в полях, например, когда мы были, у нас прямо на территории практически был храм. В Стругах Красных мы находились. И там рядом прям находился храм Архангела Михаила. И со мной уходило до 20 человек. 20-30 человек со мной уходило в храм. То есть воскресенье, воскресный день.
Мы они прям все строим... были верующие? Или
нет, нет. Ребята порой шли туда даже из-за того, что просто там не надо было, к примеру, заниматься физическими упражнениями. Ну, просто хотелось им что-то новое узнать, что-то хотелось им увидеть. И один из них уже после службы в армии, буквально в прошлом году встречались с ним, Владислав. Он мне сказал такие слова, говорит, Максим, говорит, я, когда ты меня повел в храм, ничего серьезного не испытывал. Ну, пойду и пойду, ну, схожу, ну, ради интереса. А когда я пришел, на меня, говорит, нахлынула волна такой благодати, что я стою, я не пойму, что со мной происходит. Мне, говорит, захотелось плакать. Да. И тут вышел священник на исповедь. И я подошел к нему, и я ему рассказал всю свою жизнь, все, что было у меня злого. А он, говорит, меня просто накрыл, и я услышал эти слова, которые пропитаны и пронизаны властью: «Прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих». И это как будто подтолкнуло, говорит, меня, я как будто заново родился, говорит.
Да.
И именно вот эта ситуация, говорит, вытащила меня из многих проблем. И я, говорит, сейчас, говорит, я себя считаю верующим человеком. Потому что, говорит,
слава Богу.
Да, именно в тот момент запало зерно. Вообще, в время службы в армии очень легко ложится слово Господне.
Тем более
слово
ВДВ,
да.
У вас же там такие опасные ситуации бывают.
Конечно. Ложится слово Господне как можно глубже в почву сердца.
Армия похожа на монастырь. А вот скажите, пожалуйста, вы же были знакомы с отцом Олегом Телором?
Да, я сейчас с ним поддерживаю отношения, батюшка.
Это он вас благословил идти по стези?
Он,
церковный.
Можно сказать, не то, что благословлял, а он подталкивал, направлял.
Угу.
И он меня познакомил с митрополитом Евсевием, который сейчас на покое находится.
Там же, в Елизаровском.
В Елизаровском монастыре, да, его на покое определили, и он находится там. И, конечно, отец Олег Теор тоже оставил в моей жизни огромный след, потому что он благословлял, он направлял. Один из случаев, когда я понял, что мне нужно идти по пути церковному. Это был случай, когда под праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, к храму Александра Невского в городе Пскове привели роту новобранцев. Построили их на площади около храма. И мне отец Олег говорит: «Максим, сходи к своим сослуживцам и скажи им слово, что вот есть, говорит, на душе, то и говори. А после этого, говорит, спроси, кто хочет креститься».
А вы были рядовым?
Рядовым. Я вышел на площадь, поприветствовал солдат. И минут 10 я разговаривал с ними о Святой Троице, о вере православной.
А вы готовились? Или
нет,
это... да?
Вообще ни разу. Я просто вышел, и именно, можно сказать, по наитию, по воле Божией, я сказал
духом.
То... Да, сказал нашим солдатам то, что заставило их задуматься. И 15 человек из роты вышло креститься после этой проповеди. Еще тогда, будучи солдатом, я понял, что раз Господь дает мне слово, влагает в мои уста, раз через это слово приходят люди и улавливаются, значит, мне нужно идти туда, куда благословляют.
Замечательно. Отец Максим, ну вот когда я была у вас на приходе, у вас праздник был, и я познакомилась с вашей замечательной, такой хорошенькой, очень кроткой женой, она как ангелочек. И у вас там деток, по-моему, сколько, трое. Сына, как в сказке?
Три сына.
Старшему?
Старшему 4,5.
Среднему?
2,5.
И маленький, который на руках?
И маленькому 5 месяцев.
Отлично. Так вот, расскажите, где вы такого ангелочка нашли, я имею в виду вашу супругу?
Находясь на службе в армии, я иногда посещал Пасо-Елизаровский монастырь, когда мне давали...
А сестры ваши отзывы. Уже там были пострижены, да?
Да, когда мне давали увольнение, я ездил, да, навестить бабушку, сестер. И в один из дней мне сестра говорит, что она мне нашла жену.
О.
Я посмеялся, конечно, ну, познакомь меня. Познакомила нас тогда, когда был, тогда как раз была игуменей Ефросинья Головнева, и она узнала об этом, говорит, конечно, познакомлю. И познакомила меня как раз с Катей. Катя тоже этого не ожидал, я не ожидал, никто не ожидал, и как-то так получилось, что мы просто, можно сказать, полюбили друг друга с первого взгляда. Я полюбил ее, конечно, за открытость, за прямоту. Она,
за чистоту.
Да, она такой человек, который скажет все как есть, но при этом останется...
Отец Максим, мы продолжим разговор о семье. Сейчас к нам дозвонились, примем звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос относится, наверное, к семейным таким,
да,
вопросам.
Пожалуйста, конечно, конечно.
Есть такое понятие существует, семейный крест. Это те трудности, которые в любой семье так или иначе приходят на смену радостям. Подразумевается, что каждый из супругов должен жить по пословице «живи не так, как тебе хочется», и сам отвергаться ради другого, все претерпевать. Но как быть жене, если муж посадил вот жену дома, с детишками, с хозяйством, из-за чего она не имеет возможности собственного заработка, и в то же время муж не заботится ни о здоровье, ни о состоянии жены, ни о том, как она одета, одеты дети, устала ли она. и на все ответ. Зачем вот тебе новое пальто, куда наряжаться, а юбка? Разорвалась-то кто за что? А сам при том работает, и, конечно, у него полный шкаф, костюмы, ботинки. Там, у ребенка нет сапог осенних, пусть походит в резиновых на шерстяной носок. Ничего, что велики, велико не мало. Ну и что, что над вами смеются в школе, не обращайте внимания. Зато вот сам себе он ни в чем не отказывает, поскольку он мотивирует тем, что я работаю, я на люди выхожу, на меня друзья смотрят. Мне это все необходимо, и на марка, и костюмы, чтобы выглядеть презентабельно. Вот такое отношение в семье к супругам, к супруге, к своей жене, которая хозяйством занимается детьми, разве может считаться заботой о семье? Вправе ли православный муж так себя вести? И как жене должен с этим примириться? Может ли она, вопреки желанию мужа, вот взять и выйти там на работу?
О, какой вопрос. Видите, бывают такие мужчины жадные. Ну, я считаю, что у него любви недостаточно.
Здесь эгоизмом, конечно, попахивает. Да. О взаимоотношениях мужа и жены в браке святой апостол Павел сказал великие слова. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Слышим мы это на службах. Это мы слышим, это послание апостола Павла, которое читается именно во время венчания православного. Если человек православный, он должен понимать, что если он одевает себя, то он должен также одевать и свою супругу. Потому что не может же он, к примеру, одеть классические ботинки на себя, а сверху одеть тренировочный костюм. Он одевает себя полностью, как, чтобы все соответствовало, чтобы все подходило. Так вот, жена также должна соответствовать мужу, потому что это вторая его часть. Не может он одну часть одеть, а вторую не одеть. Естественно, он должен заботиться о детях, о жене. Если он, тем более, взял на себя такую ответственность, что он отважился на такое количество детей, на большое, на то, чтобы ему взять на себя такой груз, вести за собой такую семью, вести он и должен, естественно, к Богу. Он не должен допускать, чтобы над ними, естественно, смеялись ли, надсмехались ли. Он должен в любом случае заботиться о них так, как он заботится о себе. Именно в этом есть Божья воля. Но когда мы видим вот такое эгоистическое отношение, нам, конечно, нужно просто молиться за него Богу, стараться достучаться до его сердца, просить его об этом. Ни в коем случае нельзя идти наперекор, потому что это приведет к разрыву.
Ну а почему? Мне кажется, женщина может и истерику устроить, и правильно сделает.
Это как может это быть.
Так? Почему такой эгоизм?
Я имею в виду другое. Если пойти на работу, это серьезный шаг. То есть она тем самым, да, покажет ему, что она какая-то независимая и так далее. А жена боится своего мужа все равно. Поэтому здесь, наверное, нужно терпеть, любить. Но мужу надо в корне пересматривать свою точку зрения, потому что рано или поздно дело может назреть до кризиса.
Да.
И тогда может уже не спасти никто, ни духовник, ни родители, никто не поможет. Уже будет просто-напросто разбиты две судьбы и искалеченная психика их детей.
Это верно. А женщина не сказала, как имя ее супруга. Надо было помолиться, конечно. Да. К нам еще дозвонились. Видите, отец Максим, тема интересная. Сейчас пойдут звонки. Алло, добрый вечер. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Максим, у меня к вам возник такой вопрос. В апостольском послании есть такая фраза. «Брак у всех будет честен и ложе непорочным». Как в благочестивых семьях сохранить это непорочное ложе и брак вообще, если люди не смогли достигнуть понимания духовного единства, и между супругами все-таки духовная какая-то пустота, разрыв. Не лучше ли будет в таком случае просто разойтись людям? Как это вот будет с точки зрения христианства?
Спасибо. Опять не представились, к сожалению. Само понятие «брак непорочен» и «ложе не скверно» заключается в супружеской верности. разговор идет о целомудрии супругов по отношению друг к другу. Супруги не должны при этом лишать себя общения друг с другом, по слову апостола Павла. Не жена властна над своим телом, но муж. И наоборот, не муж властен, но жена. Как часто мы встречаем, что люди, которые пришли в храм недавно, покупают большое-большое количество литературы, и вот они ее начитаются, и один из супругов заявляет, что начинается пост, и он в пост, соответственно, будет воздерживаться.
И молиться.
Да, и молиться.
И поститься.
Тем самым, это неправильно, тем самым он дает большую брешь в семейных отношениях для врага рода человеческого, который не медлит воткнуть туда свои когти для того, чтобы разворошить семейное гнездо. И происходит следующее. Сейчас 21 век, век интернета, когда муж, обиженный или жена уходит, берет телефон, ему попадаются на вид какие-то сообщения, красотки, какие-то картинки, и человек может пасть в некоторые грехи. И вина в этом будет не только на нем. На нем это будет, естественно, колоссальная вина, но и доля этой вины будет и на супруге, которая ему поставила такие условия. Разойтись в данной ситуации все равно это никогда неправильно. Православная церковь никогда не поддерживает тему развода. Да? Вообще, тема развода на самом деле... Да нет, ну не существует такого понятия, как развенчание. Вам в церкви могут признать, к примеру, венчанный брак как недействительный, только на основе того, что кто-то из вас предался прелюбодейному греху. Но такого понятия, как развенчание, в церкви не существует. Таким людям нужно, даже если они просто живут государственным браком, то нужно заняться собой, начать ходить в храм, найти священника, мудрого, который будет их окормлять духовно, если он настоящий пастырь. Тогда он, несомненно, приведет их, конечно, и к венчанию, и к пониманию друг друга. И тогда Господь поможет им быть вместе и радоваться друг другом.
У вас, наверное, с супругой один духовник, да?
Конечно. Угу. В семье не может быть двух разных духовников. Я считаю так.
Если до женитьбы у каждого был свой духовник?
Ну, тогда как-то нужно прийти к какому-то общему знаменателю.
Ну, да. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да-да, это вы.
Да, Нина Васильевна.
Я.
Да, это вам звонит композитор Юрий Александрович Дунаев.
А, вы слушали сегодня нас, мы вас поздравили с днем рождения. Да. Отец Максим
присоединяется.
Да-да-да, я слушаю передачу с большим вниманием, вот, и я...
Вы около приемника стоите, поэтому плохо слышно.
Да, и я, значит, вы как раз выразили такое поздравление с моим днем рождения. Я очень вам признателен и благодарю вас за такие слова и пожелания.
Вы вот.
А также для меня было совершенно неожиданно, что я награжден медалью Ломоносова.
Вот, вот. Мы Ломоносов не можем вручить вам очно, потому что сейчас вирус и всякие препоны. Вот я объявила даже по радио, что вы награждены медалью Ломоносова общества «Аллея российской славы».
Да, вот.
И поздравляем.
Я говорю, что я очень люблю Ломоносова, и я написал даже вокально-хоровой цикл по поэзии Ломоносова «Восторг внезапный ум пленил».
Замечательно. Юрий Александрович, у нас сегодня передача посвящена семье, и я хочу сказать, что у вас прекрасная семья, ваша супруга Ольга, ваша замечательная дочь Анастасия, верующие, прекрасная семья. И вы прожили сколько? Уже, наверное, у вас золотая свадьба была, да?
Да, ну, в общем... Много-много лет.
Много-много лет.
Да, да.
Ну, да.
Да, в общем, 40, более 40 лет.
Ну вот, замечательно. Да. Поздравляем еще раз.
Да.
Поздравляем, всего доброго. Так, и мы продолжаем, да, отец Максим?
Да, слушаю.
Угу. А вот нам пришло... СМС-ка, вот посмотрите, я живу с парнем вместе больше года, это Елена пишет, мы не расписаны и не венчаны, и он против обряда венчания. Допустим ли такой союз без благословения церкви? Можем ли мы считаться мужем и женой? Как быть? Мне кажется, он ее бросит.
Ну, на самом деле, здесь отношения похожи на строителей дома на песке. Вы сами здесь говорите, Елена, что я живу с парнем больше года. Значит, вы прекрасно, как я понимаю, осознавали то, что вы делаете грех, вы не расписаны и не венчаны, и вы позволили сожительствовать с собой. А теперь, конечно, очень сложно в данной ситуации сделать православную семью. Вообще сделать семью сложно, потому что отношение вашего молодого человека к вам не такое, какое оно было бы, если бы вы держали определенную дистанцию до того момента, когда церковью благословлено сожительствование. Ваш союз нельзя считать браком. Вы не можете считаться мужем и женой. Вам нужно приносить покаяние и либо узаконить свои отношения со своим молодым человеком, либо, к сожалению, искать каким-то образом бежать от него, потому что рано или поздно, когда, например, не дай бог, если так получится, что у вас окажется, вы окажетесь непраздной.
Да.
Такие молодые люди в большинстве случаев говорят, ой, извини, либо ты делаешь аборт,
ужасно,
либо я с тобой прощаюсь. И в таком случае ваша жизнь будет превращена в ад, потому что он убежит, а вы, как православная христианка, естественно, не сможете согласиться на убийство своего ребенка.
Ужас. Да и жалко девочек.
Вот, конечно.
Девочек мне больше жаль. Они дурочки. Но тут родители должны нести ответственность. Вот вы сказали, вас познакомили родители, да, сестры ваши. Вот. И благословение конечно. Вы получили и от отца, и от матери.
Конечно.
И венчание потом уже.
У нас, конечно, у нас сначала венчание было, а уже потом все остальное.
Да.
Невозможно создать православный брак, если вы пошли сразу не по православной тропе. И если вы не хотите идти дальше по ней, потому что Господь принимает покаяние людей через покаяние, через епитимию, очищает и благословляет на жизнь. Может быть, будут какие-то искушения вам нужно будет претерпеть для того, чтобы очиститься. Но Господь все равно тогда благословит. Но если человек глух к тому, чтобы ему венчаться, да или даже к тому, чтобы хотя бы ему расписаться с вами, то в таком случае...
Значит, он не хочет.
Значит, он не хочет.
Жизнь, конечно.
Значит, он не хочет на вас смотреть, как на свою жену. Это первое. А значит, в этом вопросе есть и ответ. Значит, вы не можете считаться мужем и женой.
Ну, это вот молодые нам задают вопросы. Но я считаю, что родители вот этих молодых, вот этой девочки Елены и молодого человека, которому разрешено вот так вот
конечно.
Жить, они виноваты.
Когда ты воспитываешь мальчика, ты воспитываешь человека. Да. А когда ты воспитываешь девочку, ты воспитываешь поколение.
Правильно.
Потому что через девочку именно приходит и разврат, через девочку же приходит и благословение, в зависимости от того, какая это девочка.
Нет, но разврат не приходит.
Ну, сейчас. Когда девочки ведут себя таким образом.
Ну, это родители.
Поставили. Родители, конечно.
Да.
Вот поэтому я говорю, что воспитываешь поколение целое.
Надо быть строгими. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер, говорите. Алло.
Здравствуйте. У меня вот вопрос, он, конечно, относится к семье, но скорее, наверное, к семье. Вот я внучка, и у меня есть бабушка православная. И среди людей ее возраста бытует мнение о том, что вот купание в проруби на крещение смывает грехи. А великая гясма, крещенская вода, например, освященная в канун праздника крещения, вечер 18-го, отлично по своим свойствам от той воды, которая освящена 19 января. Вот действительно ли это так? Я просто слышала от священников, что эта вода имеет, ну, она освящена одним и тем же обрядом. Как вот с бабушкой спорить, не спорить, и действительно ли это так, вода отлична?
Спасибо за вопрос. На самом деле, да, существует такая проблема у нас. Люди невоцерковленные, либо только начинающие воцерковляться, считают, что вода в проруби омывает грехи, смывает их. Но, повторимся, мы уже в начале нашей беседы сегодня говорили об этом, что смывает грехи только покаяние. Только покаяние, потому что священнику дана власть от Бога. Кому отпустите грехи, тем отпустится. А кому удержите, тому удержится. Так вот, купание в проруби на крещение – это всего лишь, можно сказать, такой благочестивый обычай, воспоминание того, как Христос окунулся в Иордане. Но есть еще один способ, как омываются грехи при окунании в воду. Это в том случае, если человек был не крещен и жил до, к примеру, там, 20, 50, неважно, до какого возраста, до скольких лет он жил.
Некрещенным.
Да, некрещенным. И в таком случае, да, действительно, купель омывает грехи, но это только в одном случае. В остальных случаях только искренняя сердечная исповедь и покаяние и разрешительная молитва духовника очищают вас от грехов.
Совершенно верно. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер. Вы в эфире?
Алло, добрый вечер. Вы меня слушаете, да?
Да-да, вы в эфире.
Алло, да, к отцу Максиму вопрос.
Пожалуйста.
Вот можно сделать?
Да-да.
Алло.
Да-да-да.
Говорите.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вы все время делаете акцент на венчание. Но ведь церковь не венчает без расписки в ЗАГСе. Вначале надо расписаться в ЗАГСе, а потом ведь повенчаться. Так ведь?
Конечно. У нас есть и указания, и
да.
Священную
свободу. А вы всегда все время говорите, повенчаться, повенчаться, это как будто вот самое главное. Самое главное вначале расписаться.
Для православного человека не самое главное расписаться. Для православного человека именно самое главное повенчаться. Но мне не стоит об этом говорить. Почему? Потому что это вам расскажут государственные структуры. А мое дело донести до слушателей о важности именно венчания. А когда они придут венчаться в храм, то в любом храме с них сначала попросят свидетельство о государственной регистрации брака. И, соответственно, их никто не повенчает без этой бумаги.
Да.
Да, и еще я в предыдущем вопросе, к сожалению, забыл ответить про вопрос о крещенской воде.
Так.
Так вот, крещенская вода, освященная 18 января, либо 19 января, в праздник Крещения Господня, действительно является совершенно идентичной водой, освящается совершенно одинаковым чином, ни одного слова там не упущено, не прибавлено. То есть, если даже, к примеру, освящение яиц и пасах в храме в Великую Субботу или в сам праздник Пасхи, можно еще как-то попытаться говорить, что там что-то не так, потому что там поется тропарь разный. То есть, на Пасху поется «Христос воскресе из мертвых», а в субботу поется тропарь второго гласа воскресный. И, соответственно, вот этим может быть различие. На самом деле, конечно, молитва читается одна и та же, и действительно, и яйца освящаются одним и тем же чином. Но в случае с праздником Крещения Господня, здесь однозначно вода имеет одинаковое свойство, что 18-го, что 19-го.
Спасибо, отец Максим. Вот я бы еще хотела свой вопрос задать. Бывает так, что любовь к инославным, да, и смешанные браки. К сожалению. Вот сейчас я знаю много язычников вдруг, откуда они взялись, вот среди военных особенно. Много, они говорят, вот мы настоящие русские. Мне даже сказали, ну как ты можешь, вот ты русская, а веришь в еврейского бога. Вот так говорят, да. И вот получаются такие пары, что, ну не поймешь, какой веры. Что делать?
Ну что делать? Верная... Жена просвещает неверного мужа, как говорит у нас Писание. А противостояние язычеству и христианству сегодня, конечно, оно есть.
Вот в армии много очень.
Оно ведется целенаправленно.
Это неоязычество, да?
Да, популяризаторами язычества. Одним из известных проповедников язычества был такой, может быть, слышали, с вами Вивеканда.
Нет. Это...
Даже не так, Вивеканда. Нанда, вот так, да, он назывался. Он был индусом. Угу. Учился в Англии в протестантском колледже. И вот он стал популяризатором индуизма, а по сути неоязычества, в Америке и в Европе. А весь индуизм не миссионерская религия. Человек должен родиться в индуизме, потому что по закону кармы ты не можешь переходить из одной касты в другую. Поэтому Вивеканда был неоязычником, познакомив Америку, жаждущую экзотики, после рационального протестантизма, как с неоинуизмом в своей интерпретации Адванты Веданты, одной из философской школы индуизма. А сегодняшние же неоязычники действуют по той же схеме, берут какие-то либо оккультные еретические учения и трансформируют их, выдавая за исконно русское.
Да.
Нынешние неоязычники, те, которые более популярны, можно не сомневаться, находятся в поле зрения западных спецслужб и прочих, враждебно относящихся к России. Дело в том, что вообще православная вера, она для чего нужна была нашему народу? Князь Владимир хотел объединить русский народ. Он для этого свез в Киев всевозможных богов. Он думал, что, приходя вместе поклоняться идолам, люди будут единиться, но нет. И, к сожалению, получилось так, что продолжались раздоры. И в то время он принял, когда православие, именно это можно было считать отправной точкой образования империи русской, когда это было собирательство земель русских. А вот враждебные люди, которые враждебно настроены к нашей стране, хорошо знают историю нашего народа, знают, что сделать для его разобщения. Надо разобщить, как тот веник развязать, разобщить. Нас всех надо разобщить и разделить, и властвовать над нами, ворваться в наши умы, в наши сердца. И тогда мы будем подконтрольны. Но пока православная вера находится в основе, нам ничего не страшно.
Дай Бог, конечно, но вот то, что много вот этих неоязычников, особенно в армии, среди молодых людей, это действительно...
Это страшная пропаганда, страшная, да. Особенно в армии.
А я думаю, даже, ну, не надо с ними особенно ссориться. Я, может быть, скажу не очень такую приятную вещь, но я считаю, что в нашем язычестве когда-то давным-давно вот было предчувствие христианства, поэтому у нас же христианство без войны.
Нина Васильевна, да. Вы наверняка слышали от своей мамы, от бабушки, а раньше было не так, раньше было лучше.
Да.
Были такие
конечно.
Слова. Знаете, откуда это?
Откуда?
Как сказал Тертуллиан, каждая душа христианка.
Да.
То есть мы созданы Богом в том обличии, в чистом. И мы с вами, наши души с вами понимают это, а мы своим умом иногда понять не можем. И вот наши души, не видя где-то света, они начинают тянуться к прошлому. И тут они встречают на своем пути вот таких вот лжепроповедников. И они им внушают мнимое спокойствие и мнимую вот такую вот, что так вот будет лучше, что вот так вот жили предки. А на самом деле... Никаких старинных книг не сохранилось о язычестве. Ни одной старинной книги о язычестве, в принципе, нет. Даже взять тот же самый праздник Ивана Купала. Откуда это пошло? Это вообще в 17 веке первое упоминание мы видим об этом.
Ну да. К нам дозвонились, уже давно ждет радиослушатель. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Николай, и вот у меня тоже есть вопрос, батюшке. В нашей стране, большой необъятной, есть такие народы, где как раз-таки ситуация наоборот складывается, не, скажем так, не в православной среде язычество зарождается, а наоборот, в языческой среде, благодаря каким-то пасторским трудам, еще ну, как бы Божию проведению, люди приходят к вере, к православной. Но их окружение, их семья, она... не разделяет этих стремлений, его веры. Вот как ему быть, этому человеку, который уверовал во Христа, а все остальные вокруг него язычники? То есть посещать ли эти праздники ему, следовать ли этим древним традициям, вот как, или отделиться от всех и идти на конфронтацию с ним? Как вот ваше мнение?
Ну, примеры этому мы видим и в истории. Мы знаем родителей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Мы доподлинно знаем, что мать Евула была христианкой.
Да, она причислена к лику святых.
Да, мать Евула была причислена к лику святых. Мама святой великомученицы Екатерины также была христианкой при отце-язычнике. Здесь скорее нужно не идти на конфронтацию, а просто мирно обходить острые углы. И не то, чтобы ставить себя выше всех, а просто, как сказал Господь, вывести свет миру. Нести этот свет своим домочадцам, показывать то, как себя ведете вы дома. И я знаю доподлинно такой случай, когда, к примеру, муж не держал пост, а жена держала пост. И жена его не принуждала к тому, чтобы он держал пост ни в коем случае. Она ему готовила мясное. И увидев это, этот мужчина говорит, а дай-ка мне попробовать вашу еду. Попробовал и стал поститься. А еще позже он пошел в храм, начал причащаться. Господь просвещает неверного мужа через верную жену и неверную жену через верного мужа. И, скорее всего, здесь именно и есть миссионерство в этом, когда человек своей семье несет проповедь за Христа. Это уже его большой подвиг. Он несет его во имя Христа. Но ему, естественно, не нужно никоим образом унижать каким-то образом обычаи его домочадцев. Просто не нужно принимать в них участие. И все. Просто попросить уважать его мнение. Я думаю, это не составит особого труда для его домочадцев, особенно если они его любят.
Верно. К нам дозвонились. Алло, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый
вечер.
Отец Максим, вот расскажите, пожалуйста, вот как современному христианину совместить традиции всеми любимых забав, гуляний, сжигание чучела, выпечка блинов на Масленицу с подготовкой к Великому посту? И вот... идущие от языческих времен, все, что идет от языческих времен, совместить с истинно православной культурой. Спасибо.
Угу. К сожалению, опять не представились. Ну, что можно сказать? Существует, конечно, существует на Масленице какие-то масленичные гуляния у нас, да? Но нужно четко понимать грань дозволенного и недозволенного. К примеру, нет никакого греха, если вы съедите блины на Масленицу. Напечете, съедите блины. Если вы поедете к друзьям...
Так это и у нас принято,
да,
в православии.
Конечно, конечно. Угу. Это ничего в этом страшного. Но если вы будете прыгать через костер и сжигать чучело, здесь уже, конечно, просматриваются нотки
язычества. А если это как игра?
Ну, не нужно поддерживать такие игры. Просто не нужно ничего такого поддерживать. Нужно понимать четко вот эту именно грань. Что съесть блины, там, покататься с горки, провести время хорошо в кругу своей семьи и своих друзей. А есть и такое, когда прыгают через костры, когда сжигают чучело, когда начинают какие-то там заклинания говорить, когда гадают на чем-то.
Но это, да, уже...
Это уже надо понимать, как...
А вот 1 ноября, по-моему, будет этот праздник, который у нас вводят почему-то. Как он? Хэллоуин называется?
Хэллоуин, да. Как они позиционируют его праздник всех святых, на самом же деле День мертвых. Ну, ни один православный человек, естественно, не будет праздновать этот праздник.
Ну, у нас это никогда не было. Ладно, там Масленица, это когда-то наши предки.
Давайте посмотрим на основу праздника Хэллоуин. Основа праздника – это напугать кого-то.
Напугать.
Да. А пугают у нас только бесы.
Правильно.
И вот, например, да, когда мы читаем Библию, и там рассказ про Моисея, как он... На горе ждал Господа, и был ураган, и нет там Господа, был огонь, и нет там Господа, и было дуновение слабого ветерка, и там был Господь. То есть Господь всегда приходит в тихом образе, не в громком.
Благодать.
Без пуганий. Страхование – это бесовская, именно бесовская прерогатива страховать людей, страховать от случая, от слова «страх». Не от слова «страховаться», а именно от слова «страх», когда люди боятся. Когда люди забиваются там в темные углы, начинают трястись. Это именно бесовская ситуация.
Да. К нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Матвеев Сергей Александрович.
О, вы представились, а мы бы вас и узнали. Сергей Александрович, вы у нас как нештатный спецкор.
Спасибо. Я вот горюю, как же коротки ваши эфиры, как хочется много поговорить именно вот с такими замечательными людьми, которые являются гостями вашими, Нина Васильевна. Спасибо вам большое. Сегодня у нас замечательный гость, конечно, я, отец Максим, хочу...
В ЭДВ служил.
Да, но дело в том, что я-то спал у них, жил в казармах Псковской дивизии вместе с Олегом. Это еще, знаете, по Семенюта, по-моему, был такой командир?
Да, был. Командир дивизии.
Да, командир дивизии, совершенно верно. Я с батюшкой Олегом Теором, мы провожали роту на поход, на Москву, лыжный поход был.
Вот, батюшка Олег, он вообще очень активный. Он во всех мероприятиях, проводимых 76-й дивизии, принимает самое горячее участие.
Да, я знаю, я был у него, и много мы проводили времени в его келье, там обсуждали царские дела, еще государь не был прославлен. И у нас есть знаменитая фотография о том, как мы на Псковском тупике с ним под этой знаменитой вывеской об отречении Николая II, как он горячо отстаивал царское имя. Я был поражен просто, тогда государь не был еще представлен. Но вот у меня, батюшка, такой вопрос к вам.
Может, вы мне подскажете что-нибудь.
Видите, вспоминая отношение отца Олега Теора вот к вопросам прославления государя, у нас касались наши беседы и отношения к латинянству. Вот. И он был очень резок в этом отношении. Он настолько оценку давал, следуя святоотеческим учениям. Вот. И сегодня, конечно, для
латинянство мирян... в каком плане, позвольте уточнить?
Ну, как еретики, в общем-то, он воспринимал это как еретическое явление.
Католичество говорил, именно, да?
Католичество, конечно, да. Конечно. Вот. И он настолько резко говорил о том, что никакие не христиане, только православные. А все остальное это еретики. Сегодня, к сожалению, голландский проект внушает нам то, что они наши братья. Это очень скорбно, как бы то ни было, но я думаю, что это, конечно, предательство. Кто-то открывает ворота крепости. Хотя в этой крепости стояли наши святые и цари, и наши герои. И все наши 27 миллионов погибших в последнюю войну, они, по сути дела, воевали с передовым военным отрядом католицизма. Нам нельзя этого забывать. Вот. Я думаю, что, конечно, это очень тревожное такое направление, которое существует. Этот проект Гавана, он все перевернул. И в то же самое время, ведь мы горюем о чем, православные? Что у нас нет легитимной государственной власти. А легитимная она будет только царская. Это вот Олег Теор это все время мне говорит.
Доживем когда-нибудь до царской власти.
Ну, сегодня у нас, я хочу сказать, все маски сняты. Сегодня, когда Папа Римский во всеуслышание заявляет, что содомлены являются Божьими детьми.
Извращенцы, как их называет, да, Библия.
Сегодня мы видим просто небо и землю. Да. Сегодня мы можем дать оценку и словам отца Олега, который был прав на 100%, и действиям так называемых братьев-католиков, которые всегда того и хотели, чтобы щипнуть православных людей. Когда Александр Невский выбирал, с кем ему воевать. Александр Невский, он же ведь мог пойти и на татар, но пошел на немцев. Почему? Потому что татары говорили: платите дань и веруйте,
да,
хоть в кого.
Деньги, да.
Дайте денег. А чего преследовали католики? Они преследовали тот интерес, чтобы захватить, поработить и обратить в свою веру, заставить их верить так же, как верят они. Поэтому Александр Невский сделал такой выбор. И сегодня, к сожалению, нам тоже приходится делать выбор. Но благодаря тому, что мы видим в истории, у нас нет затруднения, в какую же сторону сделать этот выбор.
Благодарю, отец Максим, с вами так быстро проходит время. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с отцом Максимом, он наш дорогой гость из Владимирской метрополии, помолимся о наших жертвователях. Не забывайте радио «Радонеж», помогайте нам, у нас других спонсоров, кроме вас, никого нет. Можно даже приехать сюда, кто в Москве живет, метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1, с 12 до 6, здесь всегда кто-то есть и примет от вас помощь, или даже просто поговорить с вами. И просим помолиться вместе с отцом Максимом о здравии.
Спаси, Господи, помилуй святейшего патриарха Кирилла, высокого преосвященнейшего митрополита Евсевия, преосвященнейшего епископа
Евгения,
болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Олега, протоиерея Валерия, Ирия Алексея, Романаха Евлогия, Евгения Григория, болящего Стефаниды, Священника Николая, Анна со сродниками, диакона Богдана Софии со сродниками, тяжкоболящего Никиты, болящей Елены, Ильи с поющими, Лидии, Марии, Веры, Ольги, Андрея, Елены, Олега, Марии, Сергия, Ксения со сродниками, Андрея, Ирины, Екатерина, младенца Сергия, младенца Михаила, младенца Анна со сродниками, младенца Александра, Драговица Марии, Константина Надежды, Ксении Надежды, Татьяны, Георгия Владимира, Светланы, Виктора, Екатерины, Иоанна, Татьяны, Сергия, Дионисия, Виталия, болящей Тамары, болящей Валентины, болящей Николая, Елены, Натальи, Вадима, тяжкоболящего Никиты, болящей Елены, Лидии, Марии, Марины, Дмитрия, Анны, Михаила, Ольги, тяжкоболящей Марии, Татьяны, Дарья, Алексея, Вероники, Ольги, Фатини, Алексея, Александра, Михаила, Марии, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Вячеслава. Я ежу множить им лето живота их.
Спаси, Господи. И всем здравия. Да? Да, вот этого покоения.
Покой, Господи, душу сохшу, вот, храп вот, твоих. Святейших патриархов Алексия, Пимена Алексия, митрополитов Иоанна, Серапиона, Евлогия, архимандрита Лаврентия, новопреставленного радиакона Элеодора, игумени Елизаветы с почившими сестрами святые обители, схимонахини Магдалины, новопреставленного протоиерея Дмитрия, новопреставленного Ирия Александра, новопреставленного Владимира, Людмилы, Максима, Веры, Ольги, Екатерины, Николая, Анны, и Аркадия, Валерия, Николая, Параскева, Наталья, Александра, Анны, Николая, младенца Константина, Владимир, Антонина, Симеона, Варвара, Александра, новопреставленная Тамара, новопреставленный Всеволод, новопреставленный Евгений, Сергия, новопреставленный Аллы, Ольги, новопреставленный Сергия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, архимандрита Дионисия, митрополита Иоанна, протоиерея Петра, игумена Игнатия, игумена Исидора, Василия, Галины, Марии, любви Бориса, Александра, воина Александра, воина Афанасия, Анны, Алексея, Вячеслава и всех от века приставшихся православных христиан. И же простите всем всякому прегрешению, вольному и невольному.
Царство Небесное. Дорогой отец Максим, я очень благодарна вам, что вы сегодня приехали издалека к нам. Надеюсь, еще будете у нас?
Приглашайте, хорошо. Мы приедем. Если есть такая необходимость, конечно, всегда да. Рады послужить делу Божьему.
Благодарим. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующих встреч. Берегите друг друга, берегите свое здоровье и всем здравия, спасения. И до новых лета. Встреч. Многое лет.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.